В июне она уехала со мной в мою деревню. Не венчаясь, стала жить со мной как жена, стала хозяйствовать. Долгую осень провела, не скучая, в будничных заботах за чтением. Из соседей чаще всего бывал у нас некто Завистовский, одинокий бедный помещик, живший от нас в верстах в двух. Щуплый, рыженький, несмелый, недалекий и недурной музыкант. Зимой он стал появляться у нас чуть не каждый вечер. Я знал его с детства. Теперь уже так привык к нему, что вечер без него был мне странен. Мы играли с ним в шашки, или же он играл с ней в четыре руки на рояле. Перед Рождеством я как-то поехал в город. Возвратился уже при луне. И, войдя в дом, нигде не нашел ее. Сел за самовар один. А где барыня Дуня? Гулять ушла? Не знаю-с. Их нету дома с самого завтрака. Оделись и ушли. Сумрачно сказала, проходя по столовой и не поднимая головы, моя старая нянька. «Верно, к Завистовскому пошла», — подумал я. «Верно, скоро придет вместе с ним. Уже 7 часов». И я пошел и прилег в кабинете, и внезапно заснул. Весь день мерз в дороге. И так же внезапно очнулся через час с ясной и дикой мыслью. «Да ведь она бросила меня». Наняла на деревне мужика и уехала на станцию в Москву. От нее все останется. Но, может быть, вернулась? Прошел по дому. Нет, не вернулась. Стыдно прислуге. Часов 10, не зная, что делать, я надел полушубок, взял зачем-то ружье и пошел по большой дороге к Завистовскому, думая... Как нарочно и он не пришел нынче, а у меня еще целая страшная ночь впереди. Неужели правда уехала, бросила? Да нет, не может быть. Иду, скрипя по наезженному среди снегов пути. Блестят слева снежные поля под низкой бледной луной. Свернул с большой дороги. Пошел к жалкой усадьбе Завистовского. Аллея голых деревьев, ведущая к ней по полю, потом въезд во двор. Слева старый нищий дом, в доме темно. Поднялся на обледенелое крыльцо, с трудом отворил тяжелую дверь в клоках обивки. В прихожей краснеет открытая прогоревшая печка, тепло и темнота. Но темно и в зале. «Викентий Викентич!» И он бесшумно в валенках появился на пороге кабинета, освещенного тоже только луной в тройное окно. «Ах, это вы? Входите, входите, пожалуйста. А я, как видите, сумерничаю. Коротаю вечер без огня». Я вошел и сел на бугристый диван. «Представьте себе, муза куда-то исчезла». Он промолчал, потом почти неслышным голосом. «Да-да, я вас понимаю». «То есть что вы понимаете?» И тотчас, тоже бесшумно, тоже в валенках, с шалью на плечах, вышла из спальни, прилегавшей к кабинету, муза. «Вы с ружьем, — сказала она, — если хотите стрелять, то стреляйте не в него, а в меня». И села на другой диван напротив. Я посмотрел на ее валенки, на колени под серой юбкой. Все хорошо было видно в золотистом свете, падавшем из окна. Хотел крикнуть: «Я не могу жить без тебя! За одни эти колени, за юбку, за валенки готов отдать жизнь». «Дело ясно и кончено», — сказала она, — «сцены бесполезны». «Вы чудовищно жестоки», — с трудом выговорил я. «Дай мне папиросу», — сказала она Завистовскому. Он трусливо сунулся к ней, протянул портсигар, стал по карманам шарить спичек. «Вы со мной говорите уже на «вы»?» — задыхаясь, сказал я. «Вы могли бы хоть при мне не говорить с ним на «ты»?» «Почему?» — спросила она, подняв брови, держа на отлете папиросу. Сердце у меня колотилось уже в самом горле, било в виски. Я поднялся и, шатаясь, пошел вон. 17 октября 1938 год.